Знаете, мы немножко разбаловали церковь тем, что выводим тексты Библии на экран. И я вижу, что если сперва кто-то просто перестал приносить Библию, но приходил с телефоном и в телефоне открывал, то теперь не все даже открывают Библию в телефоне, потому что она есть у нас вот здесь. Нам сегодня сложно представить себе жизнь без Библии. Мы привыкли к тому, что имеем ее на полке, на столе рабочем, в телефоне или в наушниках. В крайнем случае мы имеем ее на экране, когда приходим в церковь. Между тем, так было не всегда. Более того, большую часть своей жизни человечество жило без Библии. Большую часть своей жизни, прожитой здесь на земле, люди не имели записанного Божьего Слова. И если взять тот период, начиная от первого человека и до того дня, когда Бог начал говорить и начал записывать это слово, вы можете себе представить, люди жили, не имея законов, написанных на бумаге. Люди жили догадками, люди жили легендами. Какие-то моменты через века Бог вдруг обращался к кому-то из людей и разговаривал с каким-то одним человеком лично, говоря что-то ему. И потом опять молчание на сотни лет. Затем опять он обращается к кому-то лично, но это личное обращение. И потом опять молчание. И вот однажды происходит чудо. Бог решает дать людям записанное Божье Слово, обращенное не к одному человеку и не к группе людей, но Слово, которое будет обращено к каждому живущему на земле. Слово, которое смогут потом читать люди на разных языках, в разные эпохи, из разных социальных слоев, разной национальности. В число этих счастливцев попали и вы. Сегодня мы начинаем серию проповедей на первую книгу Библии, на книгу Бытие. Я не знаю, сколько времени это продлится. Может быть, год, может быть, два, может быть, много лет. Но это удивительная книга, книга, которая закладывает основания нашей веры. Когда вы начинали только читать Библию, кто-то начинал с Нового Завета, с Евангелия. Но если вы и начинали читать Ветхий Завет, то, как правило, вы начинали его читать с книги Бытие. И из всех книг Ветхого Завета книга Бытие является наиболее любимой и наиболее читаемой. Я даже часто слышу о том, когда человек рассказывает: «Я читал Библию, но что-то застрял на Левите». Вот Бытие пролетал быстро, Исход что-то уже было сложнее, вот эти все писания, Левит, я вообще потерялся, вот, и было очень-очень сложно. Книга Бытие на самом деле читается легко, и она написана легко. Книга Бытие – это книга, которая призвана была заложить основу не только учения нашего, но она создавала, по сути, народ. И мне очень хочется, чтобы вы испытали этот трепет, это осознание того, что вы приступаете к записанному откровению Бога людям. Не просто к исторической книге, не просто к сборнику рассказов, которых интересно рассказывать детям. Не просто к такому сказочному описанию того, что, возможно, происходило совершенно по-другому. Не к выдумке древних, не к сборнику древних легенд и мифов, но к Слову Божьему. И все это стало возможным, потому что однажды Бог решил записать свое Слово. Для чего написана книга Бытие? Люди пишут книги и сегодня с разными целями. Кто-то пишет книги, чтобы заработать, кто-то пишет книги для того, чтобы оставить свое место в истории, кто-то пишет книги для того, чтобы передать свои переживания или свой опыт, чтобы он помогал другим людям. Кто-то хочет повлиять на все общество. Некоторые книги на самом деле влияли на целое общество и на целые истории. Мы знаем, что писатели иногда влияли на мир сильнее, чем политики или государственные деятели. Известная история, когда автор книги «Хижина дяди Тома» встретилась с президентом Америки. И когда она вошла в кабинет, он сказал: «Вот она, маленькая женщина, которая развязала большую войну». Гарри Бичер Стоун не была политиком, она не была сенатором, Она не была членом Конгресса, она была просто писательницей, которая однажды написала книгу, после прочтения которой поднялась огромная волна за освобождение от рабства, которая и спровоцировала, по сути, гражданскую войну. Библия говорит нам о том, для чего она написана. Библия говорит также, кому она написана. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 20 главу, с 30 по 31 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Автор Евангелия от Иоанна рассказывает, почему написано это Евангелие. Это не просто повествование о жизни Христа. Это не просто сборник историй. Он говорит, что он включил в эту книгу. Любое повествование является выборкой. Мы никогда не имеем полной информации о том, что происходило. И даже если вы сегодня вернетесь домой и встретитесь с кем-то из людей, которых не было на этом собрании, и он спросит вас, а что было на богослужении? Вы начнете рассказывать ему, соответственно, вы не сможете рассказать все. Но то, что вы будете выбирать в вашем рассказе, будет говорить о том, что вы хотите передать. Вы либо расскажете о проповеди, вы либо расскажете о псалмах и пениях. Вы, может быть, даже возьмете начало богослужения и скажете, вот что было на богослужении. А может быть, вы расскажете, кто пришел на богослужение. Может быть, вы расскажете, кто в чем пришел на богослужение. И в зависимости от того, что вы выберете из всей этой информации, и будет составлять ваше послание, вашу мысль. Когда Иоанн составляет свое Евангелие, конечно же, он упускает многие истории из жизни Христа. И даже рассказывая историю, он не рассказывает всего, но он рассказывает то, что он решил оставить. И вот это уже и является вестью. Это уже и является толкованием. Когда мы смотрим сегодня новости по телевизору, вы замечали, что в зависимости от канала вы видите освещение новостей и даже детали и факты, которые вам показывают под определенным углом. Вроде бы все говорят правду, но все говорят не всю правду. И то, что нам хотят показать, формирует определенную мысль, определенное послание. Возьмете ли вы государственный канал, там будет определенное послание. Даже в выборе новостей. Возьмете ли вы оппозиционный канал или зарубежный, вы увидите освещение одних и тех же событий, совершенно с другим толкованием. И вам не будет ничего толковать, вам просто дают выбор. Иоанн говорит, я дал вам выбор. Я не смог написать все то, что делал Христос. Но то, что написано, написано вам. Это удивительно. Оказывается, Писание написано вам, сидящим здесь в зале. И написано с определенной целью. И эта цель, чтобы мы уверовали в Христа Спасителя. И как следствие, мы имели вечную жизнь. Поэтому и Писание, записанное Откровение Божие, является определенным взглядом Бога на историю. Это не просто описание событий. Это не просто какие-то даты, какие-то факты. Это Бог, который решает, что из истории нам оставить, для того, чтобы мы, читая это, могли видеть Его послание. Писание — это не первый контакт человека с Богом. И до того, как было написано Божье Слово, Бог уже контактировал, Он говорил с людьми. Но Писание отличается от всего прочего тем, что оно оставлено нам в том числе. Конечно же, Бог лично говорил с Авраамом. Но Писание записывает нам только то, что нам нужно знать. Конечно же, Бог говорил лично с Моисеем. Но и Моисей не описывал все то, что он видел. Да и не смог бы. Но то, что оставил Бог через Моисея, и является Божьей вестью, является Божьим посланием. Писание отличается от общего откровения. Мы читали в начале собрания, что знание о том, что Бог есть, нам дарует этот мир. И честный, разумный, рациональный, логичный взгляд на этот мир должен привести к мысли о том, что существует Творец, существует Бог. Поэтому любой человек, который отвергает веру в Бога, это человек, который отвергает, честно отвергает этот мир. Невозможно, смотря на этот мир, не прийти к выводу, что этот мир создан кем-то. Этот мир имеет замысел, этот мир имеет цель. Писание отличается от непосредственного обращения Бога к человеку. У нас есть описание этих непосредственных откровений Божьих, но Библия отличается даже от них. Писание также отличается от явления Божьей славы. В Бытие мы несколько раз видим описание этой славы. Это либо горящий куст, либо огненный столб, либо море, которое расходится. Мы видим, что в определенные моменты Бог особым образом проявлял себя. Но это было когда-то. А Бог до сих пор сегодня с нами разговаривает и влияет на нас через Писание. Писание отличается также от знамений и чудес. Порой мы с вами хотим, или так думаем, вот бы, если бы в наше время происходило нечто подобное, как во времена Моисея, оно происходит даже еще более масштабно. То, что сегодня делает Бог, не идет ни в какое сравнение с этим локальным маленьким чудом, происходившим однажды на море, или на горе, или в жизни народа. По всему миру сегодня Господь меняет людей, меняет нации и обращается к каждому, что было немыслимо во времена Моисея. Ни одно повествование является просто описанием событий. Любой рассказ истории – это толкование. И благодаря тому, что именно из фактов автор решает рассказать, а что опустить, и является посланием. В какой последовательности он располагает факты? Какие собственные мысли и комментарии он добавляет фактам? Бытие рассказывает нам о Боге именно в историях. Сегодня, когда вы могли слышать детей, что они вспомнили из прошлого урока? Какую-то богословскую истину или яркий образ, который оставил им проповедник? Они вспомнили историю. Именно поэтому бытие и описано в историях. Оно не начинается энциклопедически. Бог. Бог – это. И дальше описание. Оно рассказывается, оно описано рассказами. И именно эти рассказы должны в нас сложить какое-то толкование. Они должны нас научить чему-то. И именно поэтому мы с вами можем видеть. Это не все истории. Почему именно история о потопе? Почему именно история грехопадения? Почему именно история об Аврааме? Почему история Вавилонской башни? Неужели не было других историй? Были. Их было намного больше. Но они не оставлены нам. Один из самых загадочных персонажей Библии – Енох. Человек, о котором хотелось бы знать больше. Кем был этот удивительный человек, что Бог забрал его живым на небо? Что было такого в нем, что написано, что он ходил перед Богом? Всего лишь 1-2 стиха об этом человеке, а хотелось бы знать намного больше. Но Писание ничего не говорит о нем. Он говорит, вот этого достаточно. Но вдруг оно подходит к Аврааму и растягивает свое повествование на Аврааме на несколько глав. Это сделано сознательно. Проникнув глубже в историю написания книги «Бытие», события, сопровождавшие, вы поразитесь ее многогранности. Великий проповедник Спержен сравнивал изучение Библии с разглядыванием алмаза, многогранного алмаза, ограненного. Он говорит, что когда я читаю, читаю и вновь перечитываю один и тот же текст Писания, вдруг я начинаю видеть его, как будто это алмаз, переливающийся гранью. Я начинаю видеть в нем не просто одну мысль, не просто одно послание. Я начинаю видеть в нем все эти идеи, которые Господь заложил мне. Как бы мне хотелось, чтобы мы с вами вместе умели и учились читать Писание именно так. И я верю, что на протяжении нашего изучения вы сможете увидеть и вы можете учиться, как читать Библию именно так. В послании к Коринфянам апостол Павел нам открывает, как стоит читать Ветхий Завет. И, кстати, если вы открыли вашу Библию на книге «Бытие», думаю, что мы сегодня начнем читать «Бытие», я вас разочарую, мы приступим к следующей проповеди, к первому стиху книги «Бытие». Сегодня мне хотелось бы говорить о том, что это за книга и как мы будем ее читать. И что говорит Писание о самом бытии. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 10 главу, 1 текст. Обращаясь к этой церкви, апостол Павел рассказывает им и открывает им секрет того, как стоит читать книгу Бытия. 10 глава с 1 текста. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Павел говорит, что то, что происходило с народом, и то, что оставлено нам, является оттиском. Это слово «образ», ну, это слово применяли к печати. Если вы хотели напечатать монету, у вас был вот этот оттиск, который вы прикладывали к медному или серебряному листу, и затем сильно ударяли по оттиску. Затем оставался отпечаток лица, буквы или еще чего-то. И Павел говорит о том, что то, что вы видите и читаете в Ветхом Завете, является, по сути, этим оттиском. У вас на руках монета. По этой монете вы должны определять, что же было в оригинале, что было на самом деле. Потому что если вы возьмете этот оттиск, прижмете очень сильно к своей жизни и очень сильно ударите по нему, все то же самое произойдет с вами. Мы не изменились с тех пор. Человек, каким был во времена Моисея, он такой и сейчас. И то, как вели тогда они себя, мы сегодня ведем себя точно так же. Формы меняются, искушения меняются, а человек остается тем же. И поэтому, читая эти истории, мы должны видеть в них этот образ, который оставлен специально для нас. Те, кто живут в современном мире, для того, чтобы, смотря на них, мы учились. Как лучше всего мы с вами учимся? Мы учимся, смотря на кого-то. Смотря на пример или смотря на историю. И поэтому Павел говорит, это происходило с ними, а описано нам. И Бытие имеет адресата, и адресат этот я, вы, каждый сидящий в зале, каждый живущий в городе, каждый родившийся на земле. Но как можно написать книгу, которая может осмысленно обращаться к каждому человеку, вне зависимости от его возраста, от его пола, от времени, в котором он живет? Сегодня мы читаем какие-то исторические книги и понимаем, что они не совсем адекватны для современного мира. Мы читаем и говорим, да, это хорошо, но это работало тогда. Как может книга, написанная 3500 лет назад, сегодня обращаться ко мне, отвечать на вопросы, которые волнуют меня? Это удивительно. Читая Бытие, особенно эти первые главы, вы поразитесь, как она отвечает на вопросы, которые волнуют каждое поколение, в том числе и меня сегодня. Что значит «описано нам»? Неужели Моисей, сидя тогда там у подножия Синайской горы и вычерчивая эти старинные буквы, думал о том, что когда-то, через много тысяч лет, где-то в каком-то городе, на краю цивилизации, портовый город, маленькое помещение, проповедник будет стоять и проповедовать в небольшой церкви? Конечно же, он не думал об этом. Но что означает, что это описано нам? Это оставлено нам. Как создавалась та книга, которую Бог таким удивительным образом лепил, оставляя и вкладывая в нее мысли, которые сегодня обращены каждому и мне. Да и вообще, может ли быть адекватным описание происхождения мира, записи, сделанные пастухом-кочевником, жившим много тысяч лет для нас? Мне сейчас потребуется помощь. Я бы хотел сделать небольшой эксперимент. Давайте попробуем представить себе, что вам нужно объяснить Моисею, что такое компьютер. Или давайте скажем так, вы Моисей, который вдруг попал в современный мир, он увидел в моих руках планшет, и затем он возвращается назад к своим людям, и ему нужно объяснить это своими словами, соответственно, не используя термины, которые мы сегодня обладаем. Кто поможет мне это сделать? Пожалуйста. Ну, помогите мне. Что такое компьютер? Давайте. Это штука. Хорошо, возможно, я пойму, как израильтянин, живший в то время, что такое штука. Хорошо, это штука. Это очень умная штука. Ух ты, интересно. Я знаю слово «умный», хорошо. Еще. Со светящимся оком. Хорошо. Штука, которая говорит. Ух ты, интересно. Ее что? Это штука, которая еще показывает что-то. И показывает другой город, другое место. Это книга, в которую как это содержит она? Как в ней? Из нее можно вытаскивать эти свитки или как? Или в нее кто-то заложил эти свитки, которые она содержит? Как она может? Да, еще? Ее создал человек. Хорошо. Очень вредная. Вы понимаете, что то, что вы сейчас говорите, для человека того времени кажется как шаманство, как волшебство. Свитки, которые можно запихнуть в это маленькое око, которое показывает нам другие города, которое еще разговаривает со мной. Мы понимаем, что нашего словесного аппарата не хватит для того, чтобы объяснить. Он ничего не знает об электричестве, этот человек. Он ничего не знает об информации, о битах, о матрицах и так далее, и так далее. Нечто подобную трудность испытывал Моисей, пытаясь описывать все то, что он видел. Конечно же, он видел намного больше, чем он сказал. И нечто подобное мы с вами читаем в Откровении от Иоанна, когда Иоанну удалось увидеть будущее событие, и затем, возвращаясь в первый век, он описывает это словами, которые, кажется, нам, когда мы пытаемся это представить, это сложно. Давайте мы прочитаем то, что написал апостол Иоанн в Откровении 9 главе. А теперь представьте себе, что Иоанн видел современный технологичный мир, воюющий с собой. Пятый ангел вострубил, и увидел я звезду, падшую с неба на землю. 9 глава Откровения. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. Помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей убивать их, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение ее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По своему виду саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у ней как бы венцы, похожи на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Волосы у ней, как волосы у женщин. Зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как брони железные. Шум от крыльев ее, как стук колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов. На хвостах были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Под это описание может подойти ядерный взрыв, вертолет, несущий на себе вооружение. Современные технологии. То, что видел Иоанн, он пытался описать своими понятиями. Колесницы, кони, жало, скорпионы. Радиация может подойти под это. Мы понимаем, что то, что видели пророки, они описывали в тех понятиях и тех терминах, которые были на тот момент. Поэтому, если на тот момент все, что знал Моисей о небе, о земле, это было то, что где-то наверху оттуда капает вода, значит, она где-то там. Если она там держится, значит, она должна за что-то цепляться. Конечно же, он описывает это своими словами. Совершенны ли эти слова? Несовершенны. Но правду ли говорит Моисей? Он говорит правду. Можно ли сказать, что то, что мы имеем в описаниях Моисея, является ошибочным? Нет. Потому что Моисей и не пытается описать нам научным языком, на каком расстоянии стоит Земля от Солнца, что вокруг чего вращается, был ли большой взрыв или нет. Эти вещи бытие не волнует. Оно отвечает на совершенно другие вопросы. Вот в этом наша сложность. Зная сегодня намного больше, мы пытаемся найти или вчитать в слова Моисея, в слова, обращенные к людям, то, чего там нет. Или найти ответы на вопросы, на которые оно не отвечает. Поэтому не стоит пытаться найти в описаниях бытия точную, научно обоснованную версию происхождения Земли. Даже если бы Бог и показал Моисею весь процесс сотворения, тот продолжал бы описывать его своими словами. А в лексиконе и понятиях Моисея не было слова электрон, генетика, закон притяжения, эллипс, скорость света, магнетизм и так далее, и так далее. Он описывал это все то, как он видел. Означает ли это, что бытие сообщает нам искаженную или неверную информацию? Нет. Бытие просто не пытается объяснить все. Но оно говорит о самом главном. Наука изменяется, наука открывает что-то большее. Сперва мы знаем столько, потом столько и столько. А вопросы человеческой души, они всегда одни и те же. Почему я создан? Для чего я создан? В чем проблема моя как человека? Где найти вечность? Как общаться с Творцом? Это те вопросы, которые не меняются с течением тысячелетий. И именно на них бытие и отвечает. Заметьте, апостол Павел пишет, все это происходило с ними, а описано нам. То есть Павел говорит, это не просто легенды, это не мифы, это реальные исторические события, которые когда-то были. Это происходило с ними, но описано для нас, достигших последних времен. Именно так относился к пятикнижию Иисус. Когда Христос говорит об Аврааме, об Иосифе, о Моисее, о Лоте, о Ное, Он говорит о них как о реальных людях. Говорит, разве вы не помните, как Моисей написал? Или он говорит, как Иона? Почему мы говорим, Иона историческая книга? Потому что Христос сказал об этом. Точно так же Иона был в ките. Я буду только в могиле, в земле. 3 дня и 3 ночи. Но написано это в наставлении нам, говорит Павел. Наставление. И вот здесь, наверное, самое сложное. Библия является наиболее совершенным откровением Бога после Христа. В действительности Христос, живший на земле, являлся самым лучшим откровением Бога. Потому что Бог говорил с людьми, его можно было видеть, его реакцию, его эмоции, его поступки. Но сегодня с нами нет Христа. С нами есть Писание. И Библия является наиболее лучшим описанием Бога и духовной жизни для нас. Но является ли оно совершенным? Нет. Можно ли сказать, что Библия полностью открывает нам Бога? Нет. Рассказать о бесконечном Боге и вместить Его в эти страницы невозможно. Бог намного больше. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, «Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как я стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, потом, лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я был познан. Нашего Бога невозможно описать языком науки. Он не имеет формы, он не имеет размеров, он не имеет структуры, он даже не имеет материи. Нашего Бога невозможно полноценно описать языком философии. Чтобы мы не говорили о Боге человеческим языком, это будут всего лишь только сравнения. Поэтому, когда мы говорим «Бог нас любит», на самом деле это не так. Да, мы можем сказать, что отношение Бога к людям можно сравнить с тем, как мы любим друг друга. Но можно ли сказать, что Бог нас любит? Нет. Это похоже на любовь. На самом деле Его чувства к нам, они больше. Мы говорим «Бог Отец», «Бог наш Отец». На самом-то деле Он как Отец. Да, у нас просто это близкое сравнение. Мы понимаем, что Он относится к нам, как земные отцы, отцы относятся к детям. Но в действительности Он намного больше, чем Отец. Наш Господь, Он другой. И, кстати, если вы будете разговаривать с еврейскими философами, раввинами, они считают, что есть всего лишь одно слово, которое лучшим образом описывает Бога. Все остальные не подходят. И это еврейское слово «кадош». Святой или другой. В еврейском языке слово «святой» — это иной. Отличный от всего, что есть. Когда вы говорите с ними «наш Бог добрый», он говорит «нет, он другой». Да, он похоже, что он добрый. Но это слово, оно не объясняет его. Он другой. Мы говорим «Бог справедливый». Он говорит, можно сказать, ну, с натягом. На самом деле он несправедливый. Он немножко другой. Да, справедливость отражает его отчасти, но это не полное описание Бога. Вот почему мы говорим, что наш человеческий язык не способен описать Бога. Вот почему иногда мы с вами наталкиваемся на парадоксы в Боге. Потому что не только язык, но даже наша способность думать не может описать нашего Бога. Вот почему мы с вами иногда бьемся как о стенку. Он один или их три? Я не пойму. Что такое Троица? Это один Бог. А как же в нем может быть три личности? Ну что это? Шизофрения или что? Другое устройство? Я не могу понять. Это три проявления, и до сих пор никто не может объяснить Троицу. Мы просто принимаем факты. Или Христос. Кем Он был? Был человеком или Богом? Как это Бога человеком? Это сложно понять. Или зло. Как вообще может произойти зло, если Бог всемогущий и добрый? У нас не вмещаются эти вещи. Либо Он добрый, но тогда Он не всемогущий. Тогда зло появилось помимо Его желания. Либо Он всемогущий, но тогда зло входит в Его план, значит, Он не совсем добрый, раз Он разрешил этому быть. В эти моменты наша логика вдруг натыкается на ограничения, которые не только наш язык, но даже наша способность мыслить не может описать. И поэтому мы знаем только отчасти, и мы пророчествуем только отчасти. На самом же деле, все то, что мы знаем о Боге, оно немножко другое. Вот почему Писание и говорит нам, что когда мы будем описывать Бога, нам сложно будет рассказать о том, какой Он. Но мы сможем рассказать, что Он делал. Вот это мы можем рассказать точно. Нам сложно рассказать, каков Бог, но мы знаем Его по тому, как Он действует. И поэтому книга «Бытие» является сборником этих рассказов о том, когда Бог проявлял себя в жизни. Это то, что можно описать на самом деле и языком философии, и языком науки. Однажды Моисей захотел увидеть Бога. И это был такой драматический период из истории Божьего народа. Это было сразу после того, как они сделали золотого тельца, и Бог сказал, я с вами больше ничего не буду иметь общего. Давай, Моисей. Я уничтожаю этот народ и произвожу новые. Эти совершенно испорчены. И Моисей говорит, нет, Господи, пожалуйста, не нужно. Ради Тебя самого. И затем Моисей говорит, я бы хотел видеть Твое лицо. Я бы хотел увидеть Тебя. Ну, давайте скажем так. У Бога нет лица. Это первый момент. Второй момент. Бога не может быть в одном месте больше, чем в другом. Когда мы говорим с вами о присутствии Божьем, мы же понимаем, что это не значит, что где-то Его меньше или где-то Он отсутствует. Бог совершенно бесконечный, вездесущий, проникающий в весь этот мир. Он не является Богом где-то здесь чуть-чуть больше, а там Его чуть-чуть меньше. Мы говорим нечто о другом. Мы говорим о проявлении Бога в данный момент больше, чем в другом месте. И когда Моисей говорит: «Господи, я хочу тебя увидеть», что говорит Господь? Он говорит: «Лица моего тебе невозможно видеть, потому что невозможно увидеть меня и остаться в живых». Даже если бы Бог решил показать Моисею что-то, что-то, что могло бы в нашем физическом мире отражать его. Как иногда мы читаем, однажды он взошел на гору и увидит красивое сияние. И Моисей описывает: похоже на такой камень, на такой камень. Ну просто какое-то явление. Если бы Господь решил сегодня взять все краски этого мира, все величественные явления этого мира, сопоставить их в одно, чтобы хоть чуть-чуть отразить его славу, мы с вами, наблюдая это, мы бы либо сошли с ума, либо у нас закипела голова, либо взорвалась черепная коробка. Мы не способны это вместить. Эмоции, которые нас бы переполняли, они бы убили нас. Мы не можем видеть Бога таким, каком Он есть. И даже если Он не зайдет к нам и решит проявить себя в своей славе, мы либо умрем от страха, мы либо умрем от восхищения. У нас просто становится сердце. Мы не можем увидеть Его и остаться в живых. Вот почему в книге Бытия Бог описан как тот, который проявляет себя в разных образах. И каждый раз, когда Бог проявляет себя, это страшно. Это и восхищает одновременно, и пугает до смерти. Поэтому и мы, когда мы с вами хотим видеть Бога, хотим переживать Его, хотим чувствовать, что Он рядом, мы с вами точно так же хотим видеть, что Он делает, а не то, какой Он. У Него нет рук, у Него нет лица, у Него нет тела, у Него даже, извините, нет пола. Это мы с вами называем Его Он. Да? Мы называем Бог. На самом-то деле, давайте скажем так, Бог и не мужчина, и не женщина. Это мы с вами отображаем Его или относимся к Нему. Удивительный факт, я буду говорить об этом, слово «дух» в еврейском языке женского рода. Мы с вами говорим «дух Он», а в еврейском «дух» — это «она». И всякий раз, когда появляется Дух Божий, она формирует землю, она лепит, она дает жизнь. Удивительная вещь, да? Везде, когда появляется Дух Божий, вдруг что-то рождается. Замечаете? Является ли это непорочное зачатие Христа? Вдруг Дух Божий приходит и действует. Является ли это рождение земли? Дух Божий, она летает, носится вокруг земли. Интересный момент. Поэтому мы говорим, Бога нет пола. Мы являемся только отражением разных граней Его личности. На самом-то деле Он другой, совершенно другой, до конца непостижимый для нас. И поэтому Бога нет больше в одном месте, меньше в другом месте. Мы можем изучать Бога, но не так, как изучаем природу, не так, как мы изучаем науку. Его невозможно впихнуть в систематизированное знание, в энциклопедии. Можно просто описать, как Он действует. И именно этим и занимается книга «Бытие». Книга «Бытие» составлена интересным образом. Вообще слово «Бытие» — это название, которое не присутствует в оригинале. Вообще все названия библейских книг, они были добавлены позже. В еврейском языке слово «Бытие» или оригинально произносится как «толидот», или «происхождение», или «родословие», или «житие». Книга «Бытие» разбита на 10 отрезков, каждый из которых начинается словом «толидот» или «бытие». Вот «бытие». И затем оно рассказывает. Я бы хотел вам дать это задание, пожалуйста. Дома прочитайте до следующей проповеди книгу «Бытие» и найдите эти 10 частей. К сожалению, в нашем русском языке это слово ни разу не переведено как «бытие». Но я дам вам подсказку. Иногда оно переведено как «житие», иногда оно переведено как «происхождение», иногда оно переведено как «родословие». Но в еврейской Библии каждый раз это слово «талидот». Если у вас есть My Bible в вашем телефоне, и у вас есть возможность по номерочкам Стронга, которая рядом с каждым словом, нажимая на него, видеть это слово, вы найдете это. Вы получите большое благословение от этого изучения. Поэтому, пожалуйста, прочитайте книгу «Бытие» именно так, где она составлена из этих рассказов о сотворении. Но кроме этого, мне бы очень хотелось, чтобы вы, прочитывая первые 3 главы «Бытие», написали свои вопросы. Возможно, вы на группах бы их обсудили и принесли их мне. мне бы хотелось ориентироваться отчасти на то, что вас волнует, что вас интересует. Пишите о всем. Пишите об эволюции, пишите о сотворении Земли, о возрасте Земли, о генетике. Все, что вас интересует, о происхождении зла, о том, являются ли это настоящие дни, 7 дней, или это 7 больших-больших миллиардных периодов. Пишите обо всем, потому что мы будем говорить обо всем этом. И я думаю, что первые 3 главы нашего изучения, они займут намного больше времени, чем все остальное. Итак, книга «Бытие» — это книга о происхождениях. И это происхождение Земли, это происхождение этого мира, происхождение человека, происхождение Божьего народа, происхождение Божьих обещаний и происхождение Мессии. У нас есть истории, всего лишь истории о том, как Господь действовал в этом мире. И это то, как учимся мы. Я вспоминаю нашего маленького сына, которого мы учили языку, мы учили понятиям. И вот однажды у нас в гостях были люди. Мы сидели на кухне за столом, мы пили чай. И одна из кружек с чаем, с горячей водой, стояла на краю стола, а он уже умел ходить, и вот он подходит к этому столу, и он тянется к этой кружке, чтобы на себя перелить этот кипяток. И люди, которые сидели рядом с нами, они в ужасе: убирайте быстрее эту кружку, скорее, чтобы он не коснулся. Я говорю: не-не-не, мы не будем убирать, секунду, смотрите. И когда сын подходит, я начинаю говорить: ай-яй-яй, эта кружка, она горячая, будет больно. И он продолжает тянуться. И вместо того, чтобы убрать эту кружку со стола, я беру его руку: хорошо, ты хочешь прикоснуться? Он тянется, говорит: давай. Я беру, держу эту кружку, чтобы не перекинул на себя. Я беру его руку и на несколько секунд прижимаю к этой горячей кружке. Это не кипяток, но очень горячо. Через несколько секунд ему становится больно, он отдергивает руку. Вот процесс обучения. Больше он никогда не тянулся к горячей кружке, стоявшей на столе. Я не рассказывал никаких лекций. Я не давал ему уроки по физике. Но уже в этом простом примере я очень многому научил своего сына. Первое, я научил, что вещи имеют имена. И это кружка. Он складывает это. Дальше, я научил его, что вещи имеют свойства. Мы описываем их разными словами. В данном случае горячие. Горячие. Третье, он понимает, что в другой момент он держит эту же самую кружку, и она не горячая. А сейчас она почему-то горячая. И в его голове складывается, оказывается, вещи способны меняться. Все происходит со временем. Дальше я говорю: есть предупреждение, ай-яй-яй, значит, есть что-то больное, а есть что-то приятное. Дальше я говорю, что у тебя есть свой выбор, ты можешь потянуться, но я предупреждал, я уже закладываю в него причинно-следственную связь и мудрость родителей. Уже в следующий раз, когда я буду говорить на что-то, он будет доверять мне. Как много в этом простом акте я научил своего сына. Вот так книга «Бытие» учит нас. Она рассказывает нам истории, она предупреждает нас. Мы, смотря на эти истории, учимся. И мы говорим: я не хочу так делать. Это неправильно. То, как поступает Иаков, приносит больше проблем. Лучше не хитрить, лучше доверять Богу. И «Бытие» не нужно читать лекции. Она рассказывает нам истории, на которых мы учимся. Поэтому и мы также. То, как мы с вами учим детей, точно так же книга «Бытие» учит нас с вами. И читая эти истории, мы и должны их так читать. Что Господь хочет сказать мне сейчас? Чему Он хочет научить? Книга «Бытие» создается в то время, когда еще нет написанного Откровения Божия. Когда Откровение Бога должно передаваться поколению из поколения в поколение. Сегодня, возможно, вы читаете детскую Библию, если вы родитель с детьми. Или, может быть, вы сами читаете детскую Библию вначале, если вам сложно читать взрослую Библию. У нас есть возможность, если мы что-то подзабыли, открыть странички и прочитать их. Но вы понимаете, что у поколения Моисея, у поколения Иисуса Навина, у поколения Самсона, у поколения Самуила на протяжении сотен лет этой возможности не было. Если вы были отцом, и вам нужно было передавать Божье знание своим детям, Вы не могли пойти в храм, где лежал единственный свиток закона, залезть в ковчег, открыть его. А, все, вспомнил, пятая заповедь такая. Вы не могли этого сделать. Вы должны были настолько хорошо знать Божий закон, чтобы вы вечерами, садясь со своими детьми, начинали рассказывать им эти истории, передавая их из слова в слово, раз за разом, чтобы они, вырастая, передавали эти же истории своим детям. Божье откровение вначале передавалось именно так. И если вы, как отец, что-то забывали, то Божье откровение терялось. Ваш сын, вырастая, уже забывал эту историю, он не знал ее. Он рассказывал ее в усеченном виде. Или он добавлял что-то другое. Он придумывал что-то. Вот так постепенно Божье Слово, имея в народе, оно уменьшалось, уменьшалось. Поэтому не удивляйтесь, когда в книге Судей вы вдруг читаете, что через поколение весь народ стал безбожным. Помните проповедь Сан Саныча о Левите? О священнике, который живет во время, где люди, похоже, вообще забыли Бога, не знают Его закон. Бытие передавалось именно так. Тогда не было Библии семейных в семье. Тогда были просто истории. И вот вечерами, когда не было телевизора, когда солнце уже село, но спать еще было рано, отец садился возле семьи после ужина. Дети просили: «Папа, папа, расскажи нам, пожалуйста, эту историю об Аврааме». И отец начинал рассказывать. «Был Авраам странником в земле халдейской». И он рассказывал эту историю, рассказывая ее слово в слово. Иногда он специально ошибался для того, чтобы проверить своих детей. И он говорил: «И вот у Исаака родились два сына, Иаков и Иосиф». И тогда дети должны были взорваться. «Нет, неправильно, папа, у него были другие сыновья, Исаав и Иаков». И он, отец говорил: «Молодцы, вы помните, да, извините, старика». Он делал это специально, снова и снова уча своих детей внимательно относиться к Божьему Слову. Вот так нам стоит читать. И когда вы читаете Бытие, читайте эти истории, как будто вы сидите в шатре у костра, и их рассказывает вам ваш патриарх. К сожалению, мы многое с вами теряем. Много юмора в этих историях. Много таких деталей, которых мы с вами увидим. Потому что на некоторые истории люди катались по полу, когда они их читали, слышали. Эти истории, как современные анекдоты, они призваны быть интересными, быть увлекательными, так, чтобы вы знали конца, а что будет, когда третий придет. У нас сегодня с вами те же самые техники. Мы рассказываем про русского, там, американца и немца. И третья история – это всегда самое интересное. Вы даже увидите книги «Бытие» из подборки из трех историй. Иногда они берут слово, которое сопровождает героя. И всегда, когда появляется это слово, оно связано с этим героем. И я надеюсь, что мы с вами увидим, и мы будем и смеяться, и плакать, читая эти истории таким образом, как они были рассказываемы в шатрах в израильском народе. Эти истории призваны не только увлекать, эти истории призваны еще и учить. Книга «Бытие» создается в очень сложный период истории. И нам нужно это помнить. Она создавалась не сейчас. Она создавалась тогда, когда народ Божий, выйдя из египетского рабства, по сути, не имел еще нации, не имел устройства, он не имел ничего. Это было просто сборище рабов. Египетских рабов, которые нахватались странных месопотамских мифов о сотворении, добавили в эту кучу еще много бреда из египетской мифологии, и вдруг они остаются сами по себе. И из вот этой кучи людей, неграмотных, переполненных языческими верованиями, Господь хочет создать народ. Народ, который бы в совершенстве отображал Его славу. Народ, на который должны были смотреть потом люди и говорить: какой удивительный Бог. Смотря на Его законы, смотря на Его быт, на Его культуру, на Его одежду, на их дома, на их храм, люди должны были видеть Бога. Вот как создается Бытие. И поэтому, конечно же, оно отвечает в первую очередь на их вопросы. И мы будем с вами видеть, каким образом Господь рассказывает эти истории для того, чтобы лепить и создавать Божий народ. Но помимо того, что Моисей пишет эти истории и записывает их, и собирает их конкретным израильтянам того времени, книга «Бытие» проходит интересный процесс формирования. Мы вдруг в книге «Бытие» встречаем некоторые географические названия, которые появились уже после того, как евреи давно-давно заселились. Вдруг мы в книге «Бытие» встречаем слово «цари». Цари эти появились еще прежде, чем у Израиля появились свои цари. Мы понимаем, что кто-то писал это, кто-то формировал это уже тогда, когда в Израиле были цари, намного позже. И книга «Бытие» удивительным образом, имея эту основу Моисееву, в момент, когда она переводится, перекладывается и немного компилируется, оно приобретает многие грани, которые сегодня, благодаря Божьему действию, действительно отвечают и на наши вопросы. Можно сказать, что это было письмо евреям во времена Моисея. Но потом к этому письмену добавлялись маленькие штришки, которые совершенно не меняли первоначальную суть, но добавляли некоторые комментарии. Или, к примеру, там написано: «И живут там хананеи и до сего дня». До какого дня? О каком дне говорит автор? Это дни Моисея? Это дни Самуила? Или это вообще дни Давида? Очень интересно читать, и мы с вами будем это видеть. Но прежде чем мы с вами начнем читать Бытие, начнем, это первое слово, в начале, а в следующий раз мы с вами будем говорить о начале. Я бы хотел, чтобы вы подумали, о каком начале идет речь. Что это за начало? Подумайте и посмотрите на историю нашей Земли, как на эту маленькую точку, до которой вечно существует и что-то делает Бог. И после которой существует и что-то делает Бог. Почувствуйте себя таким маленьким в этой истории Божьего творения. Нам, ну, людям, мы свойственны вокруг себя все это крутить. И даже речь не в том, что однажды люди думали, что Земля в центре, а все вокруг нее крутится. На самом деле мы продолжаем так думать. Читая Бытие, нам кажется, что все это сосредоточено на нас, на этом времени и сейчас. А подумайте о том, что во временной Божьей истории мы с вами являемся просто маленькой вспышкой, что Он делает что-то до этого, будет делать что-то после. А вполне возможно, Он что-то делает и сейчас, просто совершенно в другой реальности. Пусть эта мысль, она с одной стороны покажет нам всю нашу мелочность, а с другой стороны величие Бога, который до сих пор продолжает с нами общаться, до сих пор говорит с нами и решает действовать в жизни не просто так, дав закон, обращаясь к каждому из нас. Неужели это не величие Божие? Пусть Господь благословляет нас в этом пути. Я надеюсь, что мы все получим очень многое от этой удивительной книги, с которой начинается Божье Слово. Встанем для молитвы. Господь, благодарим Тебя за Твое откровение людям. Мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил проповедь о Тебе в законах этого мира и в его устройстве. Мы также благодарим Тебя за удивительное чудо, Твое Слово, обращенное к нам. Многие люди, миллионы, может быть, миллиарды людей, не имели этой возможности держать в руках написанное откровение Божье. И мы имеем. Благодарим Тебя за него. И хотя сегодня оно становится таким доступным и таким обыденным и тривиальным, Господи, мы так хотим относиться к нему как к величайшей ценности, которую Ты доверил людям. Благодарим Тебя. Говори к нам, Господи, являй себя. Учи нас в этих историях, которые Ты оставил в книге Бытия. Мы хотим идти по этому пути. Веди нас за собой, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Будем